Мы продолжаем нашу тему метагеография. Начнем мы с самого простого. Начнем мы с географии. То есть мы начнем с той метагеографии, которая вырастает из обыкновенной географии. Значит, ну, я думаю, что для вас это не новость, что каждое место на Земле обладает определенной энергетикой. В общем-то, ну, люди эту энергетику, естественно, все чувствуют, она, естественно, оказывает свое влияние, значит, и как-то ее, значит, стараются эту энергетику люди обозначать. Поскольку нормальному человеку свойственно все оценивать субъективно, как бы по отношению к самому себе, относительно самого себя, то первое приближение в оценке того или иного место, ну, это хорошо там человеку или плохо. Ну, я думаю, что вы уже могли догадаться, сейчас у нас речь с вами пойдет о геопатогенных зонах. Значит, вот есть на Земле такие места, где людям, как правило, бывает плохо. Поэтому так они называются, плохо по-разному, и физически, и морально, и душевно, и всякие там происходят неприятные события. Ну, я думаю, что все вы об этом слышали, читали, возможно, даже упражнялись в поисках геопатогенных зон. Это сейчас в большой моде среди эзотериков, особенно начинающих. Человечество о геопатогенных зонах знает очень давно. Уже древние египтяне, древние китайцы знали, и о наличии геопатогенных зон упомянуто даже в рукописях и древнеегипетских, и китайских. И, например, был такой в Китае император, который правил примерно, ну, чуть меньше 2500 лет до нашей эры, который не просто упоминает об этом, а он издал указ, который запрещал любое строительство на тех участках местности, которые не проверены жрецами или врачами, на предмет выявления плохих участков земли. И что самое интересное, до сих пор в некоторых областях Китая этот указ действует. То есть людям запрещается строить жилища на в геопатогенных зонах, скажем так, в плохих местах. Значит, ну, по современным представлениям, геопатогенная зона понимается как зона патогенного воздействия на живые организмы земными полями или радиацией. Уже современная наука, уже не только эзотерика, современная наука занимается исследованием этих энергетических аномалий. И, собственно говоря, их можно разделить на несколько групп. Это, собственно, геопатогенные зоны, где вот эта геопатогенность вызвана геологическими разломами, тектоническими процессами, которые в земной коре происходят, то есть где есть изломы коры, трещины, подземные пустоты, месторождения руд, подземные воды. То есть чисто геологическими причинами. Таких геопатогенных зон, естественно, очень много, они встречаются в самых разных местах земного шара. Ну и, конечно, есть места, где как бы, вот, концентрация этой геопатогенности особенно велика именно вот в связи с этими процессами. Причем вот эти геопатогенные зоны, вызванные вот такими вот причинами, они могут быть большими, очень протяженными, занимать много места на Земле. Есть другой тип геопатогенных зон, их еще по-другому называют техногенные патогенные зоны. Они вызваны нашей с вами деятельностью, деятельностью человека, в основном промышленной деятельностью. Значит, это, с одной стороны, это промышленная деятельность как таковая, с другой стороны, широкое использование электромагнитной энергии. Потому что электромагнитные поля тоже создают обширные зоны патогенного воздействия. Значит, такие техногенные геопатогенные зоны могут быть вызваны, скажем, могут находиться в районе буровых скважин, трубопроводов, залегания под землей технических коммуникаций, таких, например, как водопровод, канализация, кабели, метро. Значит, а вот эти вот где используются электромагнитные поля, образуются, естественно, под, например, высоковольтными линиями, вблизи различных электрических устройств существуют локальные геопатогенные поля. Значит, причем очень многие предметы, которые мы с вами пользуемся в быту, привычно как бы и всегда, они, значит, дают, тем не менее, вот такое вот патогенное воздействие. Значит, ну, я думаю, что вы все об этом знаете, но тем не менее, значит, надо об этом помнить. Значит, это и телевизоры, и холодильники, СВЧ-печки, компьютеры, радио и сотовые телефоны. То есть все это свое действие оказывает. Кроме того, значит, геопатогенную нагрузку несут еще такие, ну, так называемые глобальные геоэнергетические сетки, которые образованы силовым полем Земли. Ну, это как бы система глобального распределения тектонического напряжения в литосфере Земли. Значит, ну, про нее, значит, я думаю, что тоже, может быть, многие из вас про нее читали. Значит, эта сетка образует локальные зоны в виде пятен, и такое вот геопатогенное пятно, оно может попасть в любое место, ну, собственно говоря, попадает в любое место Земли, может попасть в любое место вашей квартиры, и, значит, в этих вот местах уровень патогенного излучения особенно вредный для человека. Причем изолироваться от геопатогенных полей такого типа практически невозможно, потому что они проникают везде. Значит, вот эти все энергетические аномалии, они, как правило, невооруженному глазу не видны, естественно, то, что тонкое воздействие, но дают о себе знать некоторыми вторичными признаками. Значит, это могут быть беспричинные деформации, разрушения стен зданий, локальное разрушение дорог, коммуникаций, систематические нарушения каких-то физических процессов или химических реакций, немотивированный отказ электронной техники, наличие каких-то мест, где там, допустим, все время животные болеют, растения какие-то растут противоестественные. То есть, ну вот, эти аномалии, они, вот, их проявления видны невооруженным глазом. И естественно, что эти геопатогенные зоны влияют на здоровье человека по большей части отрицательно. На большинство людей влияет отрицательно. И выявлено достаточно давно, имеется статистика, что в геопатогенных зонах существенно там на 60-70% больше количество онкологических заболеваний и других тяжелых заболеваний, тяжелых патологий. Психические заболевания тоже, частота геопатогенных зон значительно увеличивается. Ну и вообще как бы много тяжелых заболеваний, там такие как, например, рассеянный склероз, артриты, сердечно-сосудистые заболевания, тоже частота этих заболеваний в геопатогенных зонах значительно выше. Причем, значит, бывает даже так, что здоровый человек, ну или относительно здоровый человек, живущий в нормальных условиях, но по каким-то причинам попадающий вот в эту самую геопатогенную зону и какое-то время там проведший, начинает чувствовать ухудшение состояния здоровья, там, допустим, скачки давления или сердечные какие-то проблемы. Значит, однако есть люди, которые хорошо переносят влияние биопатогенных зон, и даже, я подозреваю, есть люди, которым нахождение в таких местах только на пользу, но мы об этом потом поговорим. В общем, короче говоря, все зависит от предрасположенности, или врожденной, или приобретенной, ну или от качества этого геопатогенного воздействия, от взаимодействия человека с этими энергиями. То есть, ну, в принципе, как бы вот наука, в общем, считает, в общем и целом, считает, что воздействие геопатогенных зон на человека негативное. Воздействие на растения и животных уже оценивается не так однозначно, потому что многие виды и растений, и животных на эти геопатогенные зоны, на их излучение реагируют положительно. То есть некоторые виды растений, например, болеют, ну, скажем, над подземными водными потоками, болеют такие виды растений, как, ну, скажем, береза, липа, хвойные деревья. То есть у них появляются наросты уродливые на стволах, различные уродливые формы растений. Значит, но, да, и даже вот такие наблюдения проведены, что в геопатогенных зонах, например, деревья гораздо чаще поражаются ударами молний. Вообще есть геопатогенные зоны, которые характеризуются очень большим количеством ударов молний. Они как бы притягивают атмосферное электричество. Ну, естественно, там, если там деревья растут, то в деревья, значит, молнии и попадают. Однако часто именно в геопатогенных зонах наблюдается очень большое разнообразие форм растительности. И именно там могут появляться новые виды. Ну, понятно, что геопатогенность, она вызывает мутации. И многие, для многих видов это оказывается, наоборот, очень полезно. И поэтому, значит, там вот так как бы... И многие виды там очень хорошо развиваются. Многие животные в геопатогенных зонах хорошо себя чувствуют. Ну, вы, наверное, знаете, что, скажем, ну, в помещениях, где живут люди, где живут домашние животные, собаки, ну, так считается, по крайней мере, собаки стараются геопатогенных зон избегать, и собака никогда не выбирает место для своего лежания привычного спанья в геопатогенной зоне. Кошки считаются, наоборот, геопатогенные зоны любят. Также любят геопатогенные зоны многие пресмыкающиеся, например, змеи, там живут с большим удовольствием и откладывают яйца. Муравей, некоторые виды муравьев предпочитают именно такие зоны. А пчелы, которые в геопатогенных зонах живут, как главу ульев в геопатогенных зонах, они даже в 3 раза больше запасают меда. Ну, может быть, просто они как бы именно из-за того, что боятся, что там что-нибудь случится. Вот. Так что, значит, поэтому вот как бы так это влияние неоднозначное. Нельзя сказать, что однозначно плохое, однозначно хорошее, но, в общем, вот оно вызывает определенные мутации, определенные изменения. То есть это влияние есть, отмечается уже, когда же и наука это признает. Ну и, соответственно, поскольку люди для себя решили, что для них эти воздействия патогенны, значит, сразу люди стали изыскивать способы защиты. Средства защиты, значит, ну, средства защиты могут быть двух видов. Это либо средства, которые нейтрализуют излучение, либо просто самый простой вариант – уйти в геопатогенный зон. Если по каким-то причинам это сделать нельзя, то тогда, значит, люди пытаются найти какие-то способы от этих воздействий защититься. Ну, придумывается очень много всяких способов. Те, кто этой темой интересовался, наверное, знают, что там пользуются и какими-то простыми какими-то изолирующими, поглощающими материалами, там типа войлока, картона, воска. Различные устройства, там, сетки, кольца, штырьки, зеркала, пирамиды. Вот считается, что пирамидки геопатогенность нейтрализуют. Так, вот геопатогенные мобильнички выключим, если у кого там звенит. Значит, так что вот значит, такая у нас ситуация с геопатогенными зонами. Значит, как нам с вами, вот, зная то, что мы знаем и умея то, что мы умеем, реагировать на геопатогенные зоны, я скажу в конце, когда значит, уже буду подводить итоги. Значит, то есть, ну, геопатогенные зоны – это значит, такие места, которые для человека, ну, скажем так, как биологического вида, являются плохими, именно с точки зрения биологии. Значит, то есть это места, которые обладают, ну, так вот, условно говоря, плохой энергетикой. Есть места, которые обладают энергетикой, ну, скажем так, хорошей, положительной, с биологической точки зрения. Но вообще-то, значит, если говорить об энергетике каких-либо мест, то, значит, здесь очень часто используется такое понятие, которое, так сказать, пошло от Кастанеды, понятие места силы. Большинство эзотериков этот термин знает, большинство эзотериков этим термином пользуется, но как бы, что за этим стоит, потому что Кастанеда имеется в виду совершенно определенная сила. Поэтому, значит, мы просто давайте с вами уточним, мы тоже будем этим термином пользоваться, он вполне такой корректный. Вот, но мы, значит, будем иметь, как мы его будем более широко использовать. Значит, то есть, значит, прежде всего мы, значит, договоримся, что, значит, любое место обладает определенной энергетикой, любое географическое место обладает определенной энергетикой, то есть определенной силой, большой силой, небольшой силой, самой разнообразной. То есть сила может быть, значит, разная по качеству, разное по воздействию, ну и, естественно, субъективное восприятие силы того или иного места зависит от еще самого человека, индивидуума или коллектива человеческого. Естественно, значит, каждая сила каждого места на разных людей действует по-разному, как я уже сказала, да, то есть одного сила какого-то места возродит, придаст ему силы и бодрости, для другого это же место может оказаться пагубным и разрушительным. Так что это достаточно субъективная вещь. Ну и вот именно геопатогенные зоны достаточно часто становятся вот как бы таким вот местом силы, местом, где что-то происходит. Ну, обычно под местом силы, когда эзотерики об этом говорят, под местом силы понимается такое место, где с человеком происходит что-то необычное. Ну, или место, где воздействие каких-то потусторонних сил наиболее заметно. Или место, где с этими потусторонними силами легче всего установить контакт. И таким местом силы может оказаться, в общем-то, совершенно очень разнообразные места могут оказаться. Это может быть и кладбище, где достаточно много народу, желающего пообщаться с потустороннего всякого народа, желающего пообщаться с живыми людьми. Это может быть дом с привидениями какой-нибудь. Это может быть напротив того какая-то, какой-то лесной массив, какая-то дубовая роща там на вершине холма. Что угодно. Это может быть горные вершины, это могут быть водопады, это могут быть какие-то места в море, в океане. Но, соответственно, значит, качество каждого этого места разное. И каждое место силы пригодно, если его использовать в, качестве, в таком качестве, в эзотерических целях, значит, оно может быть пригодно для совершенно определенных целей. Значит, либо для колдовства какого-то. Кстати, многие, опять же, геопатогенные зоны очень хорошо используются именно для различного, для различной магии, такой крупной или некрупной, потому что там специфические энергии, они позволяют многие магические операции проводить достаточно легко. Есть места, особенно удобные, особенно пригодные для общения со стихиалиями, с душами природы. О стихиалиях мы с вами будем говорить отдельно. Именно вот будем рассматривать, какие, поговорим о том, какие места силы особенно годятся для общения со стихиалиями, как это и как это лучше делать. Есть места силы, которые очень хороши для духовного совершенствования, то есть уже совершенно как бы, другое занятие. Есть места силы, которые хороши для того, чтобы, скажем, в этом месте был заложен город, или был построен храм, или, в общем, какое-то человеческое поселение. То есть разные, опять же, разные места разными существами населены и по-разному относятся к людям. Есть места вообще нечеловеческие, даже не то, чтобы они специально были какие-то геопатогенные, но просто там такие стихиалии, которые ну, практически несовместимы с человеком, просто они другого масштаба, они человека не видят, не знают, и с ним как бы на него просто внимания не обращают. Мы уже с вами в прошлый раз говорили о том, что человек не является венцом творения и царем Земли, и очень многие живущие на Земле существа нечеловеческой природы, они как бы человека в упор не видят. Не мы здесь, к сожалению или к счастью, главное. Вот эту специфику, энергетическую специфику места хорошо чувствовали, ну иногда даже знали, древние. И, как правило, все древние поселения, все древние святилища, храмы, все это закладывалось не на случайных местах. И вы знаете, что самое удивительное, вот даже вот в наше время, которое, ну, совершенно, вот, я сейчас имею в виду, допустим, ну, середину 20 века в нашей стране, когда вообще ни о какой эзотерике, ни о какой мистике вообще речи быть не могло, но, тем не менее, вот причудливо и трагически соблюдалось такое вот это правило, скажем, огромное количество лагерей в нашей стране устраивалось именно в тех местах, где человеку выжить практически невозможно. На крайнем севере, в степях, в пустынях. То есть это было как бы, то есть это места, где человек выжить не может, ну и, собственно говоря, использовались они именно, ну не именно, но одна из целей, это были лагеря смерти практически. Люди там достаточно быстро умирали, и, значит, с одной стороны. Но с другой стороны, вот тоже этот фактор, если на него посмотреть с другой стороны, то получалась очень интересная вещь. На самом деле, вот эти безжизненные места, куда до того, ну, почти что не ступала нога человека, ну, по крайней мере, чтобы вот там люди, так сказать, достаточно долго жили, что-то такое там делали, эти места худо ли бедно обживались людьми, хоть люди там долго прожить не могли, но как-то там что-то такое было. И получалось так, что пространство тонкого плана, настоящие как бы вот над этими географическими регионами, эти пространства, опять же, худо ли бедно, со большим трудом, но обживались человеческими душами. То есть человечество таким образом как бы распространялось не только на физическом плане, а человечество создавало свои пространства и на тонком плане, вот потусторонние пространства, миры умерших, миры посмертия создавались и там. Ну, об этом мы отдельно поговорим. Это просто вот я к тому, чтобы вот вы представляли себе, насколько все сложно и неоднозначно устроено. Так что вот с метаисторической точки зрения, вот так вот это вот тоже все не так просто и неоднозначно. Значит, так что если говорить о, значит, силе какого-то места, то, значит, вот она бывает разная и по качеству, и, собственно, по силе как таковой, по силе воздействия, а также по масштабу. Есть места, которые являются привлекательными, то есть вот места, которые являются местом силы для отдельных людей, там, одного, двух, нескольких человек. Есть места, привлекательные для больших человеческих групп, там, скажем, для целого рода или племени. А есть места, которые нужны и важны, их силы и качества для огромных народов, огромных человеческих масс или даже для всего человечества в целом. То есть есть места силы, значимые для всех, для всего человечества, общечеловеческого значения. И знание метагеографии позволяет определить характеристики того или иного географического места с точки зрения силы этого места. Значит, причем мы можем, мы в состоянии, значит, описать эту силу и качественно, и количественно, и, соответственно, мы можем понять, где, когда и как эту силу нужно применять. Значит, мы можем, значит, как мы можем описывать, скажем, силу какого-то места? Мы можем ее описать в терминах, то есть уже не просто, вот как обычно описывают, да, приятно, неприятно, хорошо, плохо, то есть не субъективно. У нас есть некие объективные способы оценки, у нас есть некоторые, я уже говорю, что у нас есть, во-первых, некая координатная сетка, ну вот зоны влияния качеств, например. Значит, и мы можем любое интересное нам место описать в терминах токов или зон, плотности, можем описать по воздействию, например, на какое тело человека воздействует то или иное место, на какой чакре или на группе чакр это воздействие происходит. Ну, например, скажем, вот чисто геопатогенные зоны, вот рассматриваемые с биологической точки зрения, они воздействуют на определенную составляющую эфирного тела человека, ту, которая, собственно, связывает человека с землей, с географией, с геологией, с физическим планом плотным. Значит, другие силы других мест воздействуют на другие тонкие тела. Причем есть такие места на Земле, сила которых воздействует на самые тонкие тела, на самые даже на высокие, на верхние тонкие тела, на пятое тело, на сознание человеческое. Мы о конкретных местах будем говорить на следующих лекциях. Я про некоторые особенно интересные места я расскажу более подробно. Вот, ну, сейчас просто ну, для примера, скажем, как вот можно оценить качество какого-то места. Вот я в свое время, где-то лет, наверное, 25 тому назад, когда я впервые попала в Коктебель, вот у меня сразу же от этого места было ощущение, ну, какое я тогда могла, я еще мало чего знала, мало чего умела, но вот сразу же было ощущение, что вот в этом месте очень сильные энергии Плутона. Просто сразу же вот это место для меня зазвучало как плутонское место. Ну, это, я эти энергии очень люблю, и мне это место очень понравилось. Но, собственно, оно энергетически достаточно сильное. Те, кто там бывал, знают это. Значит, но тут надо учитывать еще один момент. Значит, для того, чтобы ощутить силу того или иного места, если там есть какая-то необыкновенная сила, надо иметь соответствующие органы восприятия. То есть огромное количество людей, которые, скажем, на том же самом Коктебельском пляже отдыхают, они в большинстве своем этих энергий не ощущают. У них просто как бы, ну, как-то, может быть, ощущают, так очень слабенько, где-то это все-таки пробивается, но, по большому счету, скажем, проводя там отпуск за 2-3 недели, практически никак, то есть это им, в общем-то, так, бестолку. А есть люди, которые, совершенно не зная свойств этого места, ничего не зная ни об эзотерике, ни о чем, тем не менее, настолько к этому месту привязываются, что вот из года в год, буквально десятилетиями, я просто достаточно много таких людей знаю, туда ездят. Ну, вы все знаете, что Коктебель в свое время, в начале 20 века, был в течение нескольких десятков лет был таким местом, где просто вокруг Волошина и Волошинского дома собиралось большое количество, в общем, ну, можно сказать, весь цвет русской, сначала русской, потом даже и советской литературы. Вообще это место, потом это место просто стало очень модным, потом там, значит, уже Дом творчества писателей открылся, сюда уже ехали люди и просто так. Ну, то есть это место, вот его как бы вот, Волошин его в начале 20 века вычислил. Он очень точно встал по своей собственной энергетике в этом месте, поэтому, собственно, он там и прожил так долго, несмотря на все превратности того времени. И вот как-то через него энергии этого места как-то вот очень точно и объемно выразились. Поэтому многие люди как бы ехали к Волошину, потом к его дому, к этому месту. Вот, то есть он уже собой как бы наработал, он эти энергии вывел в проявление, и для многих людей уже эти энергии воспринимались не столько непосредственно, вот как таковые, а вот через влияние уже как бы ну, горизонтальное, скажем так, этого человека, это, ну, это личность огромного масштаба, в общем, с очень сложной судьбой, и, ну, это, значит, отдельный разговор. Вот, значит, так что это вот то, что как вот пример конкретного места. Значит, ну, я вам, значит, сразу же предлагаю в качестве домашнего упражнения, значит, попробовать определить качество силы тех мест, которые почему-то вот вы для себя отмечаете как необычные, вот чем-то они вам, или просто вы там живете долго, там с удовольствием или без удовольствия, или как что-то вас к этому месту привязывает, или просто вам это место интересно. Значит, попробуйте сами вот просто послушать. Значит, я еще вам потом дам домашнее задание уже конкретное, но это в конце. Ну, место силы – это термин, который мы вот как бы сейчас употребляем, а древние греки, а потом вслед за ними и римляне, у них было такое понятие «гений места». Но слово «гений», оно у римлян означало незримый бесплотный дух, покровитель человека, рода, места. Он мог быть добрым, злым, но вот он, тем не менее, вот он был связан с кем-то определенным. И, значит, гений места, это, если говорить нашим языком, то гений места – это как бы некое персонифицированное стихиальное существо, вобравшее в себя основные качества данного места. Как правило, это стихиальное существо состояло из нескольких стихиалей разной природы, ну, например, минеральных, растительных стихиалей, и разного масштаба. Ну и древние это существо заключали в некую антропоморфную оболочку, фантомную оболочку. То есть это существо, если его смотреть на тонком плане, оно имело человекоподобный, как правило, или звероподобный какой-то вид, и обладала специфическими атрибутами, которые подчеркивали его особенности. Значит, такая оболочка фантомная была достаточно плотной для того, чтобы вот эти разнородные составляющие можно было удержать вместе, ну и чтобы сам вот этот вот гений места был лучше виден жрецам, которые участвовали в культах, посвященных этому гению места. И в честь таких гениев места совершались специальные обряды, устраивались специальные праздники, приносились жертвы. Ну, как вы понимаете, таким образом, значит, эту сущность кормили, поддерживали с ним постоянную связь. Это все делалось не просто так, то есть у этого гения места были свои обязанности. И прежде всего в его обязанности входило следить за сохранением и улучшением как бы качества данного места, прежде всего стихиальных характеристик этого места. Но на форме это означало сохранение и совершенствование природного ландшафта и населяющей его фауны. Кроме того, значит, этому гению места, этому существу приходилось, так сказать, работать аккумулятором или проводником той специфической силы, которая и определяла ценность данного места. И, то есть такой посредник, он, как бы, естественно, создавался не случайно, это дело совершенно целенаправленно, потому что наличие вот такого посредника существенно облегчало взаимодействие людей с силами природы. И это позволяло силы природы приручать и использовать на собственное благо. Часто над каким-то конкретным местом формировалось некое трансфизическое построение, которое населяли сущности другой природы. Либо сущности, спустившиеся сверху из более тонких слоев, либо поднявшиеся снизу из слоев более плотных, или пришедшие, так сказать, по горизонтали, по соседству. Могли такие пространства заселяться душами умерших, заполняться человеческими эманациями, мыслеформами. Значит, так вот люди как бы организовывали метагеографию. То есть вот уже с древних времен люди с местами силы работали, потому что такого вот, скажем, гения места имело смысл создавать именно вместе силы, там, где было что поддерживать, там, где было с чем взаимодействовать, было с чем заниматься. И там, где изначально имелись благоприятные условия для взаимодействия с тонким миром. Значит, это были места не обязательно благоприятные для проживания человека. Часто это были места, куда люди приходили только для совершения каких-то обрядов. Более того, у многих народов священные места, а у древних народов священные места, как правило, были на природе, то есть это были вершины холмов, рощи, родники, там расселены скал, пещеры, то есть какие-то природные образования, они часто были удалены от поселений, то есть жили люди отдельно, совершали обряды отдельно. Поэтому сила тех мест, где люди поселялись, где люди жили, и тех мест, где люди совершали обряды, могла быть по качеству совершенно различная. Но бывало и наоборот. Ну, скажем, в известных нам русских деревнях, в городах, церковь или монастырь, которые, естественно, были построены в энергетически хорошем, сильном месте, часто именно они, церкви и монастыри, становились центром, вокруг которого поселение формировалось, создавался город, там деревня, что там получалось. То есть наоборот, вот место вот, обрядовое становилось центром, вокруг которого вот это все создавалось. Так что варианты, возможно, совершенно разные. Это зависело от целей, которые люди перед собой ставили, это зависело от состояние людей, зависело от географии, от метагеографии, то есть от очень большого количества факторов. Опять же, все это, в принципе, можно проследить. Если вам будет интересно, вы вполне можете сами как-то вот какие-то еще тут... Я только так набрасываю примерно вам вот канву материала. Значит, когда люди начинали активно пользоваться местом силы, с годами, естественно, сила этого места могла увеличиваться и меняться по качеству. Увеличиваться сила этого места могла, ну, за счет того, что люди, например, это место намаливали, то, что называется. Значит, с одной стороны, с другой стороны, обряды жертвоприношения привлекали новых сущностей. Часто в таких местах начинали хоронить, ну, особых людей, там, например, старейшин племен, жрецов, святых, праведников. И души или фантомы умерших могли, в свою очередь, выступать в роли посредников между миром живых и миром потусторонних. То есть, опять же, место силы приобретало совершенно новые качества, совершенно новые свойства, новые особенности. Ну и естественно, что к таким местам притягивалось огромное количество телей, сущности желания. Потому что, ну, всегда во все времена люди молились богам в основном, в большинстве своем именно для того, чтобы боги исполняли их желания. Ну а для исполнения желаний, как мы знаем, у нас имеются тели. Вот они туда и притягивались. Значит, но при этом надо иметь в виду, что в древности и, в общем-то, достаточно в течение достаточно длительных времен, многих тысячелетий, очень многие жертвоприношения были связаны с кровопролитием. И человеческие жертвоприношения очень долго сохранялись, и до сих пор человеческих жертвоприношений сейчас практически нигде нету, а жертвоприношения животных до сих пор есть, и даже в достаточно, ну, вроде бы, цивилизованных местах. Так вот, кровь жертв привлекала и привлекает до сих пор сущности нижних зон, и люди с ними тоже заключали союзы. Эти сущности нижних зон, как бы они отрабатывали получаемое питание, охраняли от врагов, там помогали в охоте, в торговле, в разных делах. Так что тоже, и, соответственно, наличие этих сущностей тоже, да, придавало специфическую окраску и соответствующую силу тому или иному месту. Ну, давайте, например, вспомним древнегреческих пифий. Значит, это древнегреческие прорицательницы, которые, значит, сидели на специальных треножниках неподалеку от жерла вулкана и, значит, соответственно, занимались пророчеством, прорицанием. Безусловно, это место, вот, находящееся около вулкана, это было место силы, и в силу из-за своих геологических особенностей. И плюс ко всему, значит, ядовитые испарения, такие очень специфические, они, значит, приводили этих пифий в измененное состояние сознания, которое помогало им, соответственно, устанавливать связь с информационными полями, ну, естественно, не очень высокими, откуда они и получали информацию для своих пророчеств. Значит, ну, как я уже сказала, что первоначальное качество того или иного места определяется в первую очередь стихиальными характеристиками. И есть крупные стихиалии, тоже я уже говорила, которые на людей как бы особенно внимания не обращают, живут своей жизнью, а есть тоже достаточно крупные стихиалии, которые принимают участие, существенное участие в человеческой эволюции и играют очень важную роль в формировании метакультур. Ну, например, стихиалия реки Нил принимает активное участие, играла активную роль в метакультуре Древнего Египта. В нашей российской метакультуре очень важную роль с самого начала играет стихиалия Волги, реки Волги. Во многих метакультурах большую роль играют горные стихиалии, так что, в общем, вот это все достаточно важно. Значит, в результате жизни человека в том или ином месте, значит, как я уже говорила, сила этого места меняется, но меняться она может, значит, как, значит, по качеству, по количеству, может она меняться и как бы в обратную сторону. То есть человек может, в принципе, просто-напросто полностью истощить силу того или иного места. Мы с вами наблюдаем это сейчас постоянно. Сейчас на Земле очень много мест, где в результате человеческой деятельности образовались либо геопатогенные зоны, то есть там как бы сила со знаком минус, если вот в таких вот критериях смотреть, либо просто, вот, ну, просто допустим, созидательных, стихиалий живых, в этих местах могут поселяться стихиалии гибельные. Я уже говорила, что к теме стихиалий мы еще обязательно вернемся. Сейчас просто я замечу, что стихиалии тоже проходят определенную эволюцию, и среди них есть как бы стихиалии живые, есть стихиалии эволюционирующие, так сказать, конструктивные, и есть стихиалии деструктивные, есть стихиалии гибельные, и это не только субъективно по отношению к человеку, а и объективно, вот именно если иметь в виду эволюционный процесс самих стихиалий, то их можно подразделить вот на живых и уже отживших, или наоборот, стихиалии, которые специально выполняют некие функции, ну, скажем так, терминаторские. Есть на Земле такие места, которые обладают настолько уникальными характеристиками стихиальными, настолько как бы, вот, важной для людей силой, что люди селятся там в течение многих тысячелетий. Причем иногда, скажем, поселение, которое создавалось в незапамятные времена, там люди несколько столетий или тысячелетий в каком-то месте жили, потом по каким-то причинам, значит, люди оттуда уходили, или там они погибали, если происходила какая-то, скажем, катастрофа, или метаисторический какой-то катаклизм происходил. И через это место совершенно там, ну, зарастало лесом, если это пустыня, заметала песком. Там. Но через какое-то время в это место снова приходили люди, снова там селились, снова там создавали город, строили храмы, снова жили какое-то время, значит, потом опять погибали. И вот так вот раз за разом, много-много раз. Вот такой самый классический пример такой ситуации, значит, показали в свое время раскопки Трои, древней Трои. Ну, я надеюсь, вы все про это читали. Значит, когда Шлиман начал раскопки того места, где он предполагал найти, значит, легендарную Трою гомеровскую, он был совершенно потрясен, потому что на одном месте он нашел остатки 9 городов. 9 городов, вот 9 пластов, один над другим. Причем между отдельными, значит, слоями, оставленными людьми, были прослойки, ну, просто вот, сказать, грунта, там, песка, земли. То есть в течение какого-то времени люди в этом месте по каким-то причинам не жили, потом приходили снова. Но к настоящему времени там, по-моему, уже найдено 11, если не больше, слоев различных. Это совершенно разные культуры, абсолютно друг с другом не связаны, абсолютно никакой преемственности между многими из них не было. То есть совершенно разные племена, разные этносы, разные народы, совершенно с разными культурными традициями вот приходили на это место, селились в этом месте. Есть другой пример, тоже совершенно уникальный в этом смысле. Значит, город Иерусалим. Значит, это почему вообще вокруг этого города все время какие-то идут заварухи? На самом деле вот сейчас этот город является важнейшим религиозным центром для трех мировых религий. Для трех, в общем-то, ну, крупнейших мировых религий. То есть этот город является священным городом для иудеев, для христиан и для мусульман. И каждый предъявляет свои права на этот город. Никто не хочет этот город покидать, никто не хочет его отдавать другим. Ну и поскольку все религиозные эгрегоры, все третьи религиозные эгрегоры в своих горизонтальных проявлениях достаточно воинственны, то вокруг этого города нагнетается огромное количество страстей, просто даже на физическом плане, ну и вот постоянно идет явная и неявная борьба, все хотят это место получить в свою собственность. Вот тоже вот такое уникальное место, что вот его энергии, силы этого места, она позволила зародиться в этом месте трем мировым религиям. Так что вот тоже подумайте об этом. Ну вот из всего, что я, значит, сейчас рассказала, значит, можно сделать вывод, что места силы по масштабу можно разделить условно на три категории. Места силы локальные, ну, так сказать, средней значимости и общечеловеческие. Сила локальных мест либо невелика, либо настолько специфично, что ею воспользоваться может только небольшое количество людей, ну, те, у которых развиты соответствующие органы чувств тонкие. места средней силы обычно привлекают не отдельных людей, а целые человеческие сообщества. И вот часто в таких местах как раз строят храмы или закладывают поселения. Впоследствии там могут крупные города образоваться. То есть вот процессы, о которых я уже рассказывала. А общечеловеческие места силы, глобальные места силы, они таковы, что их воздействие ощущается людьми разных рас, разных возрастов, разной конфессиональной принадлежности. И даже человек, который напрочь лишен способности к тонким ощущениям, все равно он может почувствовать как бы некую необычность такого места. Ну и обычно вокруг таких мест складывается множество легенд, преданий. Ну и как любое реальное место силы, это место обычно заселено различными сущностями, и поэтому у всех этих вот преданий и легенд есть как бы некая метафизическая основа. Эти сущности фигурируют в фольклоре. Ну, видно, что часто они изменяются до неузнаваемости, но вот тем не менее вот это вот есть. Ну, таких мест, в общем, достаточно много. Вот, значит, вот такая у нас с вами ситуация. Значит, есть множество мест силы. Мы о них, значит, можем, ну, о каких-то мы знаем, о каких-то мы можем узнать. Что нам с этим совсем делать? Уже вот с нашей точки зрения, исходя из наших целей, наших позиций. Значит, прежде всего, значит, мы должны с вами понимать, что для каждого из нас требуется как бы своя, как бы свой набор мест силы, с которыми мы взаимодействуем. Более того, для каждой фазы нашего пути познания может потребоваться свое место со своей силой. То есть где-то может потребоваться место, которое хорошо для кармической отработки чего-то. Где-то для сброса отработанного материала, для сброса отклонений. Где-то для возвышения духа. То есть в разное время мы можем оказываться в разных местах. Это может быть место, где мы живем, это может быть место, куда мы специально приезжаем с какими-то целями, может быть место, куда мы случайно попадаем, вот как-то эта жизнь забрасывает. Значит, поэтому, значит, здесь мы должны понимать принципиально важные вещи. Значит, во-первых, бесполезно пытаться уйти от, допустим, нелегкой судьбы. Там сбежать в горы, там куда-нибудь к океану, какое-нибудь хорошее место. Многие начинающие эзотерики, значит, первым делом, первое, чего они хотят вот найти хорошее место силы и вот там сидеть этой силы набираться. Это, конечно, все совершенно замечательно, но, значит, это может быть совершенно не своевременно. Ну и потом, как я уже говорила, что качество силы должно соответствовать и конкретному человеку, и конкретной фазе его духовного развития. Более того, еще одна принципиально важная вещь. Само по себе пребывание в месте силы всех проблем не решает. То есть просто вот там вот сидеть на какой-нибудь горе и предаваться медитации, этого может оказаться недостаточно. Другое дело, что часто попадает в какое-то действительно сильное место, впервые туда попадая, человек получает энергетический толчок. Это может быть сдвиг сознания, это может быть какая-то перестройка на уровне физическом, даже физического тела, эфирного тела. Это может быть сдвиг в каких-то кармических записях у человека. Это вот что-то такое может происходить. Ну, вот такими свойствами, я думаю, что все вы знаете, ну, читали, а кто-то, может быть, и сам был, значит, вот про гору Кайлас знаете. Вот это действительно энергетически колоссальные силы места. Оно оказывает очень сильные воздействия, но, опять же, на разных людей влияет совершенно по-разному. Для очень многих это место оказывается совершенно невыносимым. Для многих наоборот, то есть совершенно по-разному все реагируют. Вот. Но надеяться на то, что просто обойдя вокруг этой горы, там раз, два, 20, там 100 раз, надеяться, что этим самым вот все внутренние проблемы решатся, и человек достигнет необыкновенных духовных высот, к сожалению, на это надеяться не приходится. Потому что все процессы гораздо сложнее. И еще раз повторяю, что вот просто пребывание в месте силы, этого недостаточно. То есть вот полученные в результате вот этой новой силы, полученные изменения, полученные сдвиги, их необходимо закреплять на всех других планах. И прежде всего, опять же, никакая полученная сила никогда не исключает кармических отработок. Карму свою все равно приходится отрабатывать, все равно она должна быть до определенного уровня исчерпана для того, чтобы человек мог как бы перейти в следующую фазу своего духовного развития. Так что можно находиться в месте силы абсолютно без толку, а можно даже с серьезным вредом, если как бы полученное там вот видите, как сильно действует то, что я говорю. Многие со мной не согласны внутренне. Что очень хочется надеяться, вот посидишь на Святой горе, и сразу же тебя прямо вот ангелы заберут прямо оттуда, вот и уже ты будешь там вот с ними. Не так это, к сожалению. К сожалению, это не так. Значит, поэтому, значит, ну и кроме того, как я уже сказала, для того, чтобы воспользоваться силой того или иного места, надо иметь специальные органы, которые дают возможность воспринять эту силу и ею правильно воспользоваться. То есть вот эти органы чувств тонкого плана – это определенное состояние чакр, это определенное состояние тонких тел, это свобода от определенных отклонений, выровненность по определенным зонам влияния качеств. То есть на самом деле, значит, значит, что тут можно конкретно порекомендовать? Если вы собираетесь поехать в какое-то место силы, ну не обязательно на Кайлас, там, скажем, на Алтай, там, в Гималаи, ну, да просто куда-то даже, есть места силы поближе, куда угодно. Ну, вот любое место, которое, допустим, достаточно хорошо известно в качестве вот такового, значит, прежде всего, значит, до поездки желательно как следует подготовиться медитациями, то есть настройкой своих чакр, опять же, тонких тел, привести себя в порядок. Ну, хотя мы и так этим все время занимаемся, но перед поездкой, как бы, это дело имеет смысл форсировать. Потому что некоторые, наоборот, расслабляются, думают, я туда поеду, и сразу все станет на свои места. Ничего подобного. Ну, а уж когда вы оттуда приедете, в каком бы, значит, экстазе и воодушевлении вы после этого не были, значит, надо иметь в виду, что для того, чтобы все это правильно усвоилось, переварилось и пошло впрок, это необходимо закрепить, опять же, теми же самыми медитациями, опять же, той же самой работой с отклонениями, потому что очень часто именно вот так, в таком вот возвышенном настроении люди оттуда приезжают, и в результате эта возвышенность, незакрепленная в связи с остальными уровнями, то есть, значит, это все утекает благополучно совершенно в 13-ю зону. И вместо реального, так сказать, реальной пользы для духовного развития, человек скатывается в совершенно другое место. Вот, значит, ну и, значит, в связи с этим, теперь, значит, мы можем и сделать некоторые выводы относительно того, как нам обходиться с геопатогенными зонами. Поскольку по жизни, ну, многие из нас просто так вот живут в геопатогенной зоне. Ну, вы умеете определять геопатогенные зоны сами? Рамочкой там, маятничком? Ну, я думаю, что многие умеют или читали про это. То есть, в принципе, это можно сделать. А можно и не делать, потому что, ну, то есть единственное, что там в крайнем случае есть очень сильно, там, ну, кровать можно сдвинуть, если там есть куда двигаться. Ну, хотя, кстати говоря, вот если геопатогенная зона локальная, допустим, в пределах квартиры, там, в комнате, то иногда просто реально, допустим, передвинув кровать или передвинув там вот рабочее место, где там человек много времени проводит, или там, допустим, обеденный стол, можно от многих неприятностей избавиться. Очень реагируют на геопатогенные зоны маленькие дети. И иногда просто переставить детскую кроватку, и ребенок совершенно по-другому начинает себя вести. Потому что в геопатогенной зоне ребенок очень беспокоен. Вот если взрослые, так взрослые это все бывают разные, дети реагируют острее. Просто знаю несколько случаев, когда необходимо было, ну, если была геопатогенная зона небольшая, можно было просто передвинуть кроватку или там в другую комнату перенести. А один был случай, когда геопатогенная зона захватывала практически всю квартиру, то есть она просто как бы, ну, под домом, еще квартира была на первом этаже, и там просто, значит, все неприятности прекратились, когда просто поменяли квартиру. Переехали в другую квартиру, и все, ребенок совершенно успокоился, а до этого был просто какой-то кошмар. Так что, в принципе, ну, имеет смысл, может быть, так вот, ну, чтобы немножко себе жизнь облегчить. Значит, но поскольку все-таки мы вынуждены, значит, ну, в древности люди геопатогенных зон избегали инстинктивно и селились на, так сказать, хороших местах, тогда места на Земле было много и как бы была возможность выбора. Хотя геопатогенные зоны в древности использовались в ритуальных целях, запросто для различных видов магии, поскольку очень много было магии, связанных именно с энергиями разрушительными. Значит, ну, сейчас людей так много, что они селятся где попало, там, где можно вот дом поставить. Ну и кроме того, сами, поселившись, сами создают техногенные геопатогенные зоны. В Москве множество неприятных мест связано еще и с тем, что, допустим, многие новые районы возводятся где? На месте засыпанных свалок, например. Вот в Новых Черемушках, это знаменитое царское село, было построено на засыпанной свалке. То есть роскошный комплекс, еще при советской власти его построили, его тогда еще назвали царским селом. Вот. А там была свалка. Вот. Ее засыпали постепенно, постепенно. Сначала там 38-й квартал построили, потом там, то еще было видно, я просто в этом районе достаточно давно сюда, ну, там я много было знакомых, там ездила много раз мимо, на работу ездила, я, на моих глазах эту свалку постепенно-постепенно ее засыпали, и вот эту всю красоту там строили. Значит, ну, что может быть хорошего над свалкой, да? Значит, множество кладбищ сравнивали при советской власти вообще, умершим относились безобразно, но сейчас не особенно хорошо относятся. Ну, мы про это тоже с вами говорили неоднократно. Значит, на месте бывших кладбищ, значит, тоже места своеобразные. Хотя кому-то может быть как раз там и хорошо, но в общем-то ничего, ну, в общем, сложное место, скажем так. Значит, что надо, значит, ну, если вот по каким-то причинам, значит, вы в таком месте оказались, Это не значит, что надо немедленно, значит, менять квартиру или что-то такое там делать с какими-то все пирамидками уставлять. Значит, прежде всего, значит, если человек живет в геопатогенной зоне, то это не случайно, мы с вами знаем, что все кармически обусловлено. Раз туда попали, значит, это зачем-то надо. Значит, причем это может быть вызвано не обязательно личной кармой. У большинства людей личная карма настолько прочно вмонтирована в карму эгрегориальную, что именно вот это вот как бы включение человека и заносит в это место. Поэтому это тоже не так просто бывает это все разрешить, не так просто это все бывает распутать. И некоторые в таких геопатогенных зонах отрабатывают свою карму, но есть люди, которые находятся в геопатогенных зонах, так сказать, по долгу службы. То есть у этого человека с данной геопатогенной зоной может быть связана карма задачи. То есть он там не страдает, а он там работает, действует. Такие случаи тоже мне встречались, когда человек живет на месте, допустим, того же там бывшего кладбища, просто потому, что его внутренняя программа связана с работой с душами умерших. И вот он там делает свое дело, то есть он там находится правильно, он там находится по делу. Если он свою эту работу заканчивает, завершает, то ему предоставляется новое место жительства, он оттуда уезжает. Хотя, может, в другое место с какими-то, скажем, в другое кладбище, с другим типом покойников заниматься. Значит, есть люди, и среди них тоже есть и эзотерики, их достаточно много, которые эти геопатогенные энергии любят, которые этими энергиями питаются. Но мы с вами тоже это знаем, что очень много всякого колдовства совершается на кладбищах, на бывших кладбищах. Человек, может быть, он уже давным-давно, ну, он колдуном мог быть там 500 лет тому назад, вот он там на кладбищах чего-то делал, потом он уже давно сейчас нормальный, простой советский человек, значит, ну, вот подсознательно у него это где-то там внутри сохранилось, и ему на таком вот геопатогенном месте совершенно замечательно живется. Вот. Ну и, значит, как я уже говорил, некоторые маги до сих пор могут использовать места, которые когда-то, это могут быть природные места, которые в течение многих столетий, тысячелетий даже, использовались в магических целях, и некоторые маги до сих пор так эти места и используют. Значит, поэтому, значит, вот нужно ли избегать геопатогенных зон? Значит, если вы там оказались, то смотрите, значит, зачем вас туда занесло. Думайте, зачем вы туда попали. Значит, многие люди боятся таких нехороших мест. Многие люди боятся даже ходить в больницу, не то что боятся ходить на кладбище, боятся даже мимо кладбища проходить. Боятся, особенно боятся, допустим, онкологических больниц. Ну, это действительно все места с тяжелой, сложной энергетикой. Но если по каким-то причинам вот оказывается, что жизнь вас ставит в такие условия, когда это надо, значит, надо с этим работать, значит, надо не просто через это пройти, это перетерпеть, а надо понять, зачем вам это дано. Часто геопатогенные зоны представляют собой как бы естественные каналы сброса энергии. Именно поэтому в таких местах раньше часто хоронили покойников. То есть кладбища тоже устраивались не в случайных местах. Там кладбища, больницы, церкви, где покойников отпевали. И, кстати говоря, вот сейчас, опять же, когда больницы строят, где не попади, ну, вернее, где вот место найдется, очень часто там нужного энергетического сброса не происходит. И поэтому в этих больницах люди умирают с гораздо большим трудом. Там труднее уйти на тот свет. Ну, мне просто приходилось достаточно много иметь дело с больницами, и с онкологическими больницами в том числе. И я просто смотрела, как это там вот устроено, вот как устроено, как правильно должен быть, я видела, как правильно должен быть устроен сброд для того, чтобы вот нормально люди умирали, чтобы не мучились лишнего. Ну, здесь опять же другое дело, что сейчас как бы идеология нашей современной медицины, что нужно человеческую жизнь тянуть как можно дольше. Опять же, мы эту тему с вами обсуждали. Моя позиция состоит в том, что человек должен умирать вовремя, правильно. Ну, опять же, эта тема у нас уже была, я не буду сейчас про это говорить, но вот от места, где стоит больница, тоже многое зависит. Причем более того, многие подвижники, святые, причем во многих религиях, и православии в том числе, очень многие годы специально, совершенно сознательно и целенаправленно проводили в самых тяжелых местах. Или в геопатогенных зонах, или в пустынях, в болотах, в глухих лесах, в горах. То есть именно в тех местах, где можно было очиститься от скверны. Именно в тех местах, где был сильный вот этот сброс. То есть это очень эффективный, на самом деле, был способ очистки души. Значит, вот. Ну, вот это вот то, что касается мест силы, так сказать, самых плотных, самых плотских, связанных вот больше всего с нашим, так сказать, физическим планом. Мы потом будем говорить о других местах силы, о других силах. Значит, основное резюме, значит, сегодняшней лекции, значит, для каждого человека свое место, своя сила, свое время. И, соответственно, нужно не метаться в поисках силы, а грамотно использовать то, что нам судьба наша дает. Значит, домашнее задание. Значит, очень такое вот интересное, значит, попробуйте сделать. Значит, мы с вами живем в Москве. Естественно, город огромный, и разные районы как бы обладают разными качественными характеристиками. Ну, естественно, что есть определенные силовые точки. Как бы, ну, все, значит, Москва велика, поэтому весь город мы, конечно, значит, изучить не можем. Значит, но Москва очень интересно структурирована. Значит, наше метро, наше подземелье, наш, так сказать, подземный слой нашего города имеет 12 ключевых точек. Вот если взять кольцевую линию метро, на ней сейчас у нас 12 станций. Ну, там еще собираются делать 13, но сейчас их 12, значит, и от каждой отходит соответствующий радиус. Вот попробуйте, это, конечно, будет очень приблизительно, но попробуйте как бы примерно определить, какой радиус, каким зонам, вернее, какие зоны какому радиусу соответствуют в большей степени. Там, естественно, в чистом виде нигде этого нету, там, ну, как бы вот наиболее сильное влияние. Каких зон на каком радиусе. Вот это вам домашнее задание, мне было бы интересно, вам самим было бы интересно прикинуть. Я вам, конечно, советую не по внешним признакам, не по названиям станции ориентироваться, а все-таки попробовать послушать энергетически. Хотя бы те районы, где вы жили, где вы часто бываете, вот как-то примерно вот так вот послушать. Вот. Ну, кто не поленится, напишите на бумажке и дайте мне, мне было бы интересно посмотреть. Вот. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы вы не поленились, а сделали это. Вот. Ну, и, значит, закончим мы, как всегда, медитацией. Значит, медитация у нас будет сегодня непростая. Значит, мы будем медитировать на четвертую зону. Значит, в четвертой зоне у нас ток Геа. Через четвертую зону мы как бы можем более плотно войти в метагеографию Алис. Потом мы еще возьмем дополнительно девятую зону, то есть как бы впишемся, попробуем встроиться, найти свое место вот в этой самой метагеографии, в этих вот свои места, свое качество, определить свое состояние, определиться с ним, как-то синхронизироваться. И через себя и собою другие пространства, проведем новый пранический поток, как мы это сейчас все время делаем, значит, через 12-е зоны, вот через новые токи 12-х зон. Вот такая у нас схема медитации. Так, внимание, внимание. Единица. РЭО. ЛОО. АО. ХЕВА. ГЕА. Девятая зона. СООК. ЛОО. ФЕР. Хева, Венус. Двойка. Эрео, Лоо, Ао, Хева, Геа. Соок, Лоо, Фер, Хева, Венус. Тройка. Эрео, Лоо, Ао, Хева, Геа, Соок, Лоо, Фер, Хева, Венус. Четверка. Эрео, Лоо, Ао, Хева, Геа, Соок, Лоо, Фер, Хева, Венус. Пятерка. Эрео, Лоо, Ао, Хева, Геа. Соок, Лоо, Фер, Хева, Венус. Пятерка. Эрео, Лоо, Ао, Хева, Геа. Соок, Лоо, Фер, Хева, Венус. Шестерка. Эрео, Лоо, Ао, Хева, Геа. Соок, Лоо, Фер, Хева, Венус. Семерка. Эрео, Лоо, Ао, Хева, Геа. Соок, Лоо, Фер, Хева, Венус. Ступни снизу пошли. Литан Авис, Хох Йен Остер. Крон, Левис, Вуу. Колени. Летан, Авис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуу. Бедра. Летан, Авис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуу. Шестерка. Летан, Авис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуу. Семерка. Летан, Авис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуу. Эрео, Лоо, Ао. Хева, Геа. Соок, Лоо, Фер. Хева, Венус. Семерка. Шестерка. Летан, Авис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуу. Эрео, Лоо, Ао, Хева, Геа. Соок, Лоо, Фер. Хева, Венус. Шестерка. Пятерка. Летан, Авис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуу. Эрео, Лоо, Ао, Хева, Геа. Соок, Лоу, Фер, Хева, Венус. Пятерка. Четверка. Летан, Авис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуу. Эрео, Лоо, Ао, Хева, Геа. Соок, Лоо, Фер, Хева, Венус. Четверка. Тройка. Летан, Авис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуу. Эрео, Лоо, Ао, Хева, Геа. Соок, Лоо, Фер, Хева, Венус. Тройка. Двойка. Летан, Авис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуу. Эрео, Лоу, Ау, Хева, Геа. Соок, Лоу, Фер, Хева, Венус. Двойка. Единица. Летан, Авис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуу. Эрео, Лоо, Ао, Хева, Геа. Соок, Лоо, Фер, Хева, Венус. кому тяжело, потихонечку выходите из медитации. Заканчиваем.